Добрый вечер, а даже можно сказать здравствуйте, с вами, как всегда в это время, программа «Точка», и сегодня мы с вами, ну, в принципе, в общем-то, как всегда, будем обсуждать высокие технологии и то, как они влияют на нашу жизнь. Местами влияют хорошо, местами интересно, местами, к сожалению, бывает и не очень приятно. Но, тем не менее, давайте я для начала представлю всех экспертов, которые успели подойти. На данный момент это только Оскар Туганбаев. Видите, я не перепутал братьев Гудковых. Оскар, давно тебя не было видно. Очень приятно тебя видеть снова. Чуть позже к нам присоединится Михаил Гуревич. Он чуть-чуть опаздывает. Ну, а меня зовут Денис Альшанов. Я предлагаю сразу начинать. Тем более, первая тема, она такая. Как раз вот нам нужен был все это время человек, который находится внутри России, который сможет нам объяснить, как это вообще устроено, как это работает, потому что мы-то тут, как говорится, по уехи, ничего не понимаем, мы только пересказываем, что нам пересказали. Но вообще интересная тема. Мы знаем, что чуть раньше, в прошлом году уже, операторы сотовой связи пролоббировали такие включения белых списков для того, чтобы хоть что-то продавать в свой воздух, ну, в смысле, во время отключенного интернета. А тут 21 января на сутки примерно заработал вдруг внезапно внутри приложения билайновского YouTube. Правда, есть нюансы. Он заработал реально только внутри приложения. Он заработал без VPN-ов, он заработал без блокировок, торможений, без всего-всего-всего. Никто толком не успел потестировать. Зато мы точно знаем, что успели скопировать себе дамп того, что там происходит. И дамп не просто данных, а данных это список заблокированных видео. Видео, которые не надо будет показывать дальше. Интересная ситуация. С одной стороны, операторы, судя по всему, вовсю бьют копытом и хотят предоставлять YouTube, потому что это будет гигантский плюс для их продаж. А с другой стороны, вот они предлагают такой вариант, и явно этот вариант не понравится Гуглу. Ну, потому что чисто технически это как какой-то обход их технологий, предоставление некого embedded плеера внутри чужого плеера, и при этом еще и с дополнительными блокировками внутри, ну, просто заблокированный контент. Там порядка 170 тысяч, что ли, или 1 700 000 строчек было скопировано от того, что заблокировано. И наша программа там тоже несколько раз встречается. Интересно это все звучит, интересно выглядит. Но давайте спросим у Оскара, да и, наверное, у Михаила, который уже к нам подсоединился, что это вообще, что нам ждать дальше и... Получится ли, на самом деле, у операторов таким образом продавить свой альтернативный YouTube через, ну, с YouTube?
Ну, во-первых, Денис, значит, я вам очень сочувствую, всем тем, у кого нет ограничений, значит, ужасного контента YouTube. Ты сказал, что ты с этим не знаком, да. Значит, вы, к сожалению, подвержены пагубному влиянию вредоносного контента. Слава богу, наше государство российское, оно заботится о нас, о детях, значит, наших, значит, и они ограничивают вредоносный контент, а вы лишены этого счастья. Вот. Ну, я могу только посочувствовать, как бы, ну смотри, вот это вот все, что там заблокируют. Вот. Второе. Значит, YouTube предоставлять через встроенный VPN-оператора начали до Билайна. Там примерно 10 операторов были очень мелких, которые начали это делать. Потому что на самом деле они не нарушали закон, потому что официально у нас YouTube не блокируется. У нас нет запрета на YouTube. Просто у нас сказали, что, как сказал Минцифры, у YouTube деградировала система доставки контента. Вот эти вот кэш-сервера. Да, потому что, видимо, у Google не хватает денег, и значит, они не могут построить нормальную инфраструктуру. Именно поэтому YouTube стал работать медленно, плохо и ужасно. Хотя на 240p можно смотреть, теоретически. Я не пробовал. Я смотрю иным способом, я не могу рассказывать, как я смотрю, потому что это тоже нарушение закона. Если я рассказываю, как я смотрю, значит, это нарушение закона. Вот. Вообще у нас сейчас законы придуманы на каждый чих. Вот. Ты, все, что ты там не так делаешь, как нравится нашему прекрасному государству, самому лучшему государству в мире, самому большому и самому богатому ресурсами, значит, это все, значит... Все обложено очень многими ограничениями. Так вот, возвращаясь к теме YouTube, операторы и раньше старались, мелкие операторы старались предоставить пользователям доступ. В декабре был коллективный иск прошлого года, был коллективный иск пользователей, которые утверждали, что ограничение замедления YouTube это нарушает их права на передачу данных там, и там, просмотр контента и так далее. Я не думаю, что этот судебный иск в России имеет какие-то перспективы, вот. Но на самом деле он очень законный, абсолютно, потому что, ну, какого черта ограничивать доступ к этой информации? Ну, ладно. Я тоже посмотрел список тех сайтов, тех каналов, которые запрещены. Ну, понятно, что это такое, и понятно, почему Билайн это сделал. Билайн сделал две вещи. Во-первых, Билайн – это самый слабый мобильный оператор в России. Из крупных. Да, он на четвертом месте сейчас. Его обскакал даже Т2. Вот, все остальные. И он пытается хоть что-то придумать, чтобы вернуть аудиторию. Поэтому они попытались построить такую систему, что они типа самые хитрые, и у них внутренне встроенный VPN, у них внутри оператора, который позволяет смотреть YouTube. Опять же, формально, наверное, я точно не могу сказать, я не юрист, это, наверное, не нарушение законодательства, но черт его знает. Вот, но это огромный провал их GR-отдела. Раньше у Билайна GR – это Government Relations, отношения с государством. Это я для зрителей, слушателей. Они думали, что они самые хитрые, сейчас они круто прорвутся и сделают это. Вот, но им же за один день, как ты правильно сказал, мы стучали по голове сразу, сказали, что, немножко охренели, что ли? Да, ну как так можно делать, вы чего, враги что ли? И они сделали хорошую мину при плохой игре, они объяснили, что это был тест, что это они случайно, что... А почему этот был тест, что они тестировали? Они тестировали газовые камеры, что ли? То есть, зачем они это делали с точки зрения нашего государства? Они хотели дать доступ к YouTube. Причем этот тарифный план, на котором они включили на одном тарифном плане, и тарифный план называется «План Б». Это тоже шутка такая смешная.
Да, вот. Да. Ты хорошо уточнил, что, во-первых, только на одном плане, просто я вижу по чату, что люди не поняли, что мало того, что только в одном плане, так еще и только в их родном приложении, а не просто так YouTube.
Нет, но это нормально. Во-первых,
это я уточняю для зрителей, которые, допустим, не поняли, да.
Понятно, что они раскручивают свое приложение. Между прочим, приложение для доступа к YouTube в 2023 году было у Ростелекома. Тогда его еще, правда, не сильно тормозили, притормаживали, но не сильно. Вот, и у них было свое приложение тоже. Я сейчас не знаю, работает или нет, но, в принципе, все над этим думают. Вот, а понимаешь, насчет приложения. В принципе, пользователю все равно, где смотреть YouTube. Например, я бы с удовольствием смотрел в Телеграме. Я не понимаю, почему в Телеграме я без VPN, может быть, я криворукий. Но в Телеграме я не могу смотреть YouTube, хотя ролик встроен, есть кнопка Play, я пытаюсь на нее нажать, у меня не играет. Вот. Если я включу VPN, то у меня играет. Вот такая история.
Да, всем привет. Я сегодня даже боюсь переплюнуть Оскара, потому что это гениально совершенно. Спасибо, Оскар, за участие и за подход. Я, кстати, по поводу судебного иска, мне кажется, просто не на того подали. Должны были подать на Google с требованием, чтобы он перестал деградировать. И тогда я абсолютно уверен, что у группы истцов были бы все шансы выиграть в суде любую сумму, например. Да? Перестань Google деградировать, YouTube.
Google уже несколько децилионов должен.
Да, да, а тут бы еще за деградацию бы тоже ответил. За деградацию ответишь, это примерно так звучит. Что касается, того, что можно смотреть в другом плеере, можно, да нельзя, потому что, в общем, достаточно большое количество роликов, в том числе интересных роликов, ограничены создателями для просмотра только в YouTube, потому что там авторские права, монетизация и так далее и тому подобное. Там, в общем, есть некоторые нюансы, по которым создателям интересного контента бывает интересно и выгодно ограничивать просмотр в оригинальном ролике, в оригинальном плеере. Так что это, конечно... на мой взгляд, это такой рекламный тезис. Типа, у нас есть YouTube, а где YouTube, чё YouTube, о чем YouTube, вообще не важно. Там потом все эти нюансы там на отдельном этом самом плане тариф, мол, где-то там, значит, с рукой через задний проход, вот, ну, как-то мы, значит, что-то там делаем, и вот вы YouTube увидите. В общем, понятное дело, что работает это только на тех пользователей, которые до сих пор пытаются ругать своих провайдеров за то, что у них YouTube не видит. Вот для них как раз такой подход логичен, ну, вот, типа, у этих провайдеров не виден, а у этого провайдера будет видно. Вот. При том, что скорее расчет на то, что вот они запустили, вот им сразу запретили, они сразу откатили, но пошел хайп, пошло какое-то обсуждение этого вопроса, и типа Билайн выглядит самым смелым, такая самая смелая борзая на рынке. Вот, и, соответственно, наверное, как-то это отвечает их желанию построения своего имиджа, я не знаю, как это еще сказать, вот. Но в любом случае, забавная история, согласитесь, а что так можно было? Вот это вот каждый раз, когда ты так слышишь, вот всякие подобные рода инициативы, хочется только спросить, а почему как бы этот лайфхак нам раньше не рассказали, что вообще так можно и вот так тоже можно. Вот. Понятное дело, что ничего не будет работать, потому что сервис не запрещен, но ему предписана деградация, и обходить деградацию сервиса запрещено. Это что же, это прекрасная история, я считаю абсолютно правильно. Значит, как бы доктор сказал в морг, значит в морг. Вот. А то, что там по пути тело задышало, ну это как бы издержки какие-то. Это,
да, значит, ладно, по пути, слушай, оно и до того, как доктор обследовать начал, дышало прекрасно.
Да, тут как бы, не, ну доктор же прописал, он сказал, что с ним произошло. Кто может пойти против такого доктора и столь решительного, понятного диагноза. Диагноз же дан, а вы как бы пытаетесь оспорить этот диагноз. Кто вообще такие? Я с Оскаром абсолютно согласен.
Против главврача.
А?
Против главврача.
Против главврача, да. Это как бы только усмирительные рубашки. Вот, и тут, в общем, Оскар абсолютно правильно описал ситуацию. Как бы государство сказало: слушайте, ребята, расслабьтесь, хватит тут эти деградировать, не деградируйте вместе с ними. Вот, а тут кто-то захотел подеградировать. Ну, бред же, нельзя допускать такое, да.
Вот учитывая, что Трамп сказал, что они Мадуро украли с помощью дезориентатора, я считаю, что услугу Билайна нужно было назвать антидеградатор. Было бы прекрасно.
Да.
У нас, кстати, есть свой
деградатор Б.
Да. У нас, кстати, есть свой антидеградатор, он называется VPN, Breakfast VPN, все ссылочки есть в описании. Пользуйтесь, все прекрасно, все хорошо, позволяет обходить в чате, позволяет обходить блокировки и старается это делать. В чате вопрос, как всегда, про белые списки, что делать, когда будут белые списки. Вот честное слово, когда вот они заработают массово, когда будет понятно, как их обходить, тогда, скорее всего, нужно будет прийти к тем же людям, которые вам дают VPN, ну, то есть к нам, и спрашивать. Пока, к сожалению, или к счастью, у нас нет никакой более подробной информации. Будем наблюдать. Зато у нас есть информация про... Буквально вот в последние минуты перед эфиром заметили, вот непосредственно Оскар заметил, что, оказывается, 23 января в Сан-Франциско подали в суд на WhatsApp. А WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, на него подали в суд за что? За то, что они, вопреки всем обещаниям, хранят, анализируют и имеют доступ практически ко всей якобы частной переписке пользователей WhatsApp. Звучит очень интересно, на самом деле. Звучит вдвойне интересно, потому что, ну, WhatsApp — это часть Меты. Мета — это один из крупных игроков, которые строят LLM-ы. И вот эта вот переписка, которая у них есть в WhatsApp, на самом деле им очень сильно может помочь в создании их моделей, той самой Llama. Звучит интересно, звучит непонятно, поэтому каждый раз, когда мне непонятно, я спрашиваю либо у Михаила, либо у Оскара, как это все понимать?
Белый, вообще, по той белой списке, я бы, конечно, сказал, что это белые списки пустыни. Значит, Касательно Меты, я бы, конечно, поискал здесь сионистский след, потому что напомню, что не так давно как раз WhatsApp судил компанию НСО, которая делает известное приложение по взлому чужих айфонов и, кстати, выиграл. WhatsApp, значит, по этому поводу Пегасуса выиграл, а тут такой, называется, империя наносит ответный удар. Почему бы и нет? Честно говоря, по моим ощущениям, архитектура WhatsApp, как это ни парадоксально, даже более безопасна, чем у Telegram, потому что Telegram по умолчанию как раз переписки хранятся на сервере, и только если вы выбираете секретный чат, то работаете в безопасном режиме, а у WhatsApp по умолчанию, как вы сами прекрасно знаете, вы не можете работать, например, с компьютера и с телефона одновременно, если они не находятся рядом друг с другом. То есть, по сути, ваш компьютерное веб-приложение, оно связывается с телефоном, и сразу проводится такая полная синхронизация, и, собственно говоря, архитектура, ну, о чем и говорят представители вот этой запрещенной в России организации экстремистской, радикальной, они говорят о том, что правильно, да, Оскар, я сказал, я все аккуратно как бы повторяю, чтобы ты мог согласиться как бы, да, вот. Так вот, экстремисты сказали, что, значит, в принципе, наша архитектура этого не предполагает, и это невозможно. Другое дело, а возможно ли так, что WhatsApp что-то хранит? Вот, то есть, в принципе. И вот это действительно большой вопрос. Будет судебный процесс, будет какое-то расследование. Я думаю, те, кто надоумили людей подавать в суд какие-то свои изыскания по этому поводу, сделали. И в любом случае, действительно, вот на каком этапе, например, Мета может там использовать данные для обучения своего ИИ, или как бы еще что-то, или просто хранить данные. Это такой любопытный вопрос. У меня пока сомнения, потому что, ну, из того, что я вижу по WhatsApp, как бы оно не так работает.
У меня есть несколько соображений. Значит, во-первых, опять же, флешбэк про белые списки. На самом деле, я извиняюсь, просто не успел вставиться в Дениса, потому что он так тарахтит, что там слово не вставишь, просто он так хороший ведущий, поэтому там бы невозможно вклиниться. Вот, значит, Билайн красиво поступил с белыми списками, да, то есть он хотел в белом пальто выйти, да, он хотел, значит, сказать, что, ребят, да, мы даем доступ к YouTube, но мы заблокировали при этом какие-то там триллионы роликов, которые мы, значит, не показываем, поэтому они белые пушистые. Вот. А насчет WhatsApp, значит, вот WhatsApp его все со всех сторон пинают, потому что у него много денег. И да, Мета запрещенная организация, правильно, я хотел сказать, но Михаил меня опередил, он более законопослушный человек российского гражданства, да. Значит, значит,
Иностранный агент
WhatsApp.
российского гражданства.
Иностранный агент, да. Ну, ты уже дослужился до иностранного, но пока не дослужился до экстремиста. Значит, WhatsApp, значит, очень богатая компания, ну, как Мета, богатая компания, значит, и с ними все время судятся. И до этого с ними судились в Европе. У них был антимонопольный иск, значит, они его проиграли, этот суд, и им назначили штраф, по-моему, типа 12,5 миллиардов долларов, типа, или евро, там, не знаю, да, но они его не выплатили. А меня слышно, видно вообще?
Да.
А, ты не шевелишься, я думаю, что ты завис, и я завис. Ну, окей. Значит, да. А насчет WhatsApp, значит, во-первых, там иски подали из 10 разных стран. Там какие-то экзотические страны, там Бразилия, Австралия, там куча стран. Все они в Сан-Франциско подали в суд. Значит, и они себя называют privacy-активистами, что они, значит, борцы за свободу защищения своей свободы слова, защиты. Вот. Значит, интересно очень ответила Мета. Значит, Мета сказала, что у них все зашифровано напрочь. А, там еще, ну, сейчас еще потом. Значит, Мета сказала, что у них все зашифровано напрочь. Вот, и что их терроризируют эти самые пользователи, чтобы выжать из них деньги. А дальше они сказали смешно. Мы, Мета, наложим санкции на адвокатов этих истцов. Мне интересно, какие санкции Мета наложит? Она их из WhatsApp отключит или не разрешит им картинки передавать, или что еще? Значит, а в наших СМИ, в российских, комментарий был такой. Там я слушал программу «Хай-Тек», где выступал эксперт, технический эксперт, в отличие от меня, вот, типа, который рассказывал про вот это вот шифрование, пользователь к пользователю, про которое ты говорил, Миш. Значит, и он сказал, что говорит, но на самом деле, значит, Мета может все забирать на клиенте. То есть, так как у нее есть доступ к клиенту, то, в принципе, шифрование это не важно. Она может забирать, значит, с клиента. Вот. Значит, юрист, который
Слушай,
комментировал эту новость,
тогда
сказал,
бы было
что...
бы видно, куда трафик идет. Тогда бы при анализе было бы видно, что постоянно утекает трафик на мету. То есть, как бы, если таких данных нету, то как бы, ну, сложно подозревать их в таком.
Ну, не знаю, я не
Ну,
настоящий
понимаешь,
сводщик.
да? То есть, условно говоря, если они берут с клиента, то вся эта переписка должна, то есть ты должен видеть трафик, идущий на серваки Меты в процессе использования этого приложения. Учитывая, что там можно переслать и относительно большие файлы, то ты должен видеть и большие файлы, которые пересылаются куда-то в третье место.
Миш, я думаю, что их интересует только текст, потому что на самом деле, то есть, а текст ты не заметишь, у тебя трафик с Меты идет, и у тебя там какие-то мелкие килобайты проходят, и ты не заметишь, что там у тебя пошел текст. На самом деле, я наблюдал, что я, если я что-то обсуждал в WhatsApp, у меня потом появлялась аналогичная реклама в Фейсбуке. Я сейчас не навожу конспирологию, может быть, это совпадение. Фейсбук же и сам еще слушает, да, понятно, что он тоже, тот тоже подслушивает, да. Вот, но у меня основное, как бы, это то, что когда мой партнер через меня заказывал разговоры своего партнера, с которым он начал ссориться, то ему соответствующие люди в погонах сказали, что мы можем прислать переписку в WhatsApp, но не можем прислать переписку в Телеграме. Вот. И они прислали ему переписку в WhatsApp. Это не значит, что это они из Меты ее взяли. Они могли и телефон как-то зародить. Непонятно, да? Вот. Но переписку в WhatsApp ему прислали, да.
Ну, то есть, скорее всего, да, они скорее хакнули телефон, потому что, ну, экстремисты. Ну, не может такого быть, правда? Вот.
Я предлагаю к другим экстремистам переходить, к тем экстремистам, которых в истории Оскара не хакнули, а точнее Телеграм. Тут все больше и больше приходит информации, которая подтверждает наше предположение, что в обозримом будущем Телеграм начнут, как это сейчас говорят, деградировать, ну, в смысле блокировать, запрещать и выводить на тот же уровень, на котором сейчас в России находится WhatsApp. Причем это начиная от того, что все больше и больше подтверждений того, что есть отключение, и все больше и больше заявлений публичных от всяких представителей власти, которые полностью противоречат друг другу. Одни, естественно, заявляют, что нет, никогда, все договорились. Другие заявляют, что не-не-не-не, все-все-все-все, пора. И вся эта неделя скорее прошла под знаком вторых. И, может быть, я бы даже и пропустил бы эту новость, потому что она просто остается как бы в векторе того, что мы обсуждали на прошлой неделе, на позапрошлой неделе и неделями раньше. Если бы не тот факт, что после того, как начали бить по Телеграму и блокировать его, очень активно вспыхнуло Z-сообщество, и люди начали в очередной раз кричать, что как же так, вы же нам ломаете всю возможность вести боевую переписку. Мы типа все в Телеграме сидим, не в Максе же сидеть, вот эти вот солдатам преступной армии России. Интересно, интересно все это звучит. Тем не менее, блокируют, явно есть понимание того, что заблокируют окончательно, потому что очень часто говорят, что блокировок не будет. Ну, опять, я могу что-то неправильно понять, но зато Оскар с Михаилом гарантированно поняли все правильно. Рассказывайте.
Да. Смотри, Денис, Телеграм действительно начал сильно глючить. Вот ту новость, которую я тебе сегодня прислал про иск WhatsApp, да, она уходила от меня к тебе в Телеграме, не знаю, минут 15. То есть я отправил ее сильно заранее, вот, она пришла тебе к эфиру. Вот, ну, то есть я вижу, что это реально глючит. Не так сильно, как глючит WhatsApp это вообще невозможно, у меня картинки полдня приходят. Вот. Но Телеграм не начал долбить, во-первых, а во-вторых, да, ты правильно говоришь, это сообщество очень сильно взорвалось. А я сегодня разговаривал с одним журналистом из Кремлевского пула, вот, и он, я у него спросил, как раз готовясь к программе, вот, а что Телеграм-то блокируют, не блокируют, а он сказал, они пытаются блокировать, но действительно военкоры все возбудились, и что у них там в АПшечке, ну, собственно, администрации президента, считается, что Телеграм, в принципе, это наш, это такой наш WhatsApp, несмотря на то, что Дуров как бы всех их имел в виду, да, вот. Но они считают, что это русский продукт, значит, русский его сделал, и это патриотично быть в нем и, значит, поддерживать его. И, ну, в принципе, он говорит, что Telegram действительно с ними взаимодействует, что он действительно удаляет какие-то там контенты и каналы, которые их не устраивают. Но им не нравится, что... то есть, как бы, там есть как бы такая просто педантичная законодательная инициатива, как бы, потому что у нас по закону, значит, если в канале больше 10 тысяч человек, то он должен быть зарегистрирован, соответственно, там в РКН или где, я не помню, кто их там выдает сертификаты, и он должен быть деанонимизирован. Соответственно, у них основная претензия к Telegram, они даже не то, что они хотят их вскрывать там и все просматривать, хотя, наверное, хотят. Но основная претензия, что у них есть анонимные каналы, которые мне нравятся, что у Телеграма нет представительства в России, а по закону они обязаны иметь представительство, как вот сеть распространения информации. Вот. Поэтому если для Телеграма сделать какие-то исключения, то по их чекистской привычке это некоторая дискредитация. То есть я думаю, что у них есть какие-то отношения напрямую, учитывая, сколько там Абрамович вкладывался в тон там и так далее. Я думаю, что у них есть каналы взаимодействия, и если они будут делать исключение для Телеграма, то, возможно, они думают, что таким образом они его спалят. Хотя думаю, что Дурова на это вообще в целом. Вот такая моя версия.
А насколько я знаю, тут я надеюсь, что это не является дискредитацией и так далее. Вот, надеюсь, что я не подставляю Оскара. Вот, но отчетность вот той самой упомянутой Оскаром админочки, да, или как-то это называется, АПшечки, ведется в том числе и по телеге, и вообще телега составляет львиную долю вот того самого индекса цитируемости, который нужен для отчетности по работе. И, честно говоря, очень многих людей блокировка Телеграма именно не в качестве мессенджера, а в качестве соцсети может вызвать, ну, то есть придется перестраивать весь алгоритм работы заново. И как бы каждый раз на это упираются, причем это не только в АПшечке, но и в АПшечках, то есть, условно говоря, администрациях, в АГшечках, администрациях губернаторов. Вот, в АГшечках тоже этот вопрос важен, и это, мне кажется, как, каждый раз, когда приходят к решению, тебе говорят, ну как, да ладно, ну а как же мы, нам же придется заново все выстраивать, потому что и с жителями общаются через телегу, и нарративы распространяют через телегу, и контроль ведут через, вообще все происходит через телегу, и мы видим, что действительно трафик на новостных сервисах не только в России, но в целом на постсоветском пространстве из-за телега снизила. Телега плюс AI вообще снизили и поисковики, и новостной трафик, и все, так сказать, несколько изменилось. И как он видоизменится, если телегу забанить, никто не понимает. И это еще одна проблема, потому что, то есть, сейчас мы все понимаем, где вот люди находятся, которые хотят новости читать, где и что нужно делать, чтобы до них достучаться, как делать эту сетку каналов и так далее. А вот если нет, то что? То куда? И
сейчас, это... Миша, да. Я вклинюсь. Первое, ты прав абсолютно. Значит, второе, сейчас по-молодежному модно говорить вместо АПшечка, я сказал АПшечка как колдовый. Значит, сейчас говорит аптека. Значит,
аптека.
Надо говорить аптека.
Аптека, вот. Хорошо. Да. Аптека за углом. Это вот это та самая, как бы, та самая известная аптека. Вот, значит...
Извини, я сейчас закончу быстро про Телеграм. Значит, ты правильно сказал, что они переписываются. Это да, чиновники переписываются. А ты знаешь, почему они переписываются через Телеграм? Объясню. Потому что это некоторая Швейцария или Арабские Объединенные Эмираты. Это некоторая нейтральная территория, на которой они могут переписываться. Если их сейчас всех заставят перейти в МАКС, то МАКС принадлежит НМГ, Национальной медиагруппе, это отдельная башня Ковальчуков Кремля. Соответственно, все чиновники, которые начинают переписываться, они отдают весь свой трафик одной башне Кремля. Они в этом не заинтересованы. Они понимают, что их могут прослушивать, просматривать и так далее, но передавать весь свой трафик одной башне – это нехорошо, это не кошерно. Естественно, что такое кошерно. Значит, вот. И соответственно, они не хотят туда переходить.
Ну да, и они прекрасно понимают, что люди же пытаются смотреть не только на провластные каналы, а людям нужна некая такая хотя бы видимость. информационного поля, что они могут что-нибудь оппозиционное почитать, что-нибудь вражеское, что-нибудь еще такое. Вот. А тут, если на Макс, ну, вряд ли, как бы, иностранные супостаты будут в Макс идти, а пользователь будет чувствовать, что что-то не хватает, перца нет. Вот. И это, конечно, несколько осложняет их работу. Ну и кроме того, вот как раз, когда они говорят по этому поводу, вот тот же Боярский, который, значит, жалуется, депутат Боярский, значит, который жалуется на то, что не выполняет мессенджер, это предписание ОРИ, это вот список организаторов распространения информации, где они должны серваки в России разместить, там, отчитываться, хранить все эти данные и так далее и тому подобное. Не выполняет, но при этом в сеть, в Телеграм, вот тут прямая цитата, в нее вложены огромные силы наших граждан и СМИ. Они ведут там свои каналы, пояснил Боярский, выступая на радиостанции «Комсомольская правда». То есть, понимаете, да, как бы не должны пропасть наши вклады и наши, так сказать, усилия, потому что как бы это принадлежит народу. И правда, там куча народу, которые там продают эти телеграм-каналы, инвестируют в них. Это, в общем, рынок. То есть убить этот рынок, ну, в общем, многим будет больно и неприятно, и как бы просто так. Ну и плюс, конечно, проблема военкоров там, да, проблема вообще пограничной этой самой зоны, или как это, зона соприкосновения, где они там все сидят в телеге, вот, и это такой важный военный мессенджер, причем, я так понимаю, что с обеих сторон, то есть как что с украинской, так и с российской. Вот, ну, в данном случае российские, вот они как бы не могут. Но при этом еще раз напомню, что не могу сказать ничего про Telegram, но вот Мета, она не может, WhatsApp физически не может выполнить предписание Роскомнадзора открывать серваки, просто потому что экстремисту никто не даст эти серваки разместить, оплатить и же с ним. То есть это такой цугцванг. Вот. Поэтому это все фигуры речи о том, что ой, они там не выполняют предписание, тра-та-та. Да нет.
Так как сегодня
Но я думаю,
есть.
что если они выполнят постановление, я думаю, что могут их и выключить из списка, как талибов. Талибы же не террористы, вот, потому что они наши хорошие парни.
То есть
Вот,
из экстремистов. А как они на основе чего? То есть они вот экстремисты, так? А,
да.
значит, для того, чтобы оплатить размещение серверов в России, им надо открыть, соответственно, юрлицо, закупить сервера, купить площадку и разместить там серваки. Правильно? Ну так,
Да, но
номинально.
если ты сначала договоришься с аптекой, ты говоришь: ребят, хорошо, мы все поняли, мы, значит, идиоты, мы не поняли ваших предписаний, выключите нас из списка, и мы все сделаем. То так возможно.
Да. Такое, конечно, возможно. Это будет неожиданно, решительно. И, значит, соответственно, те акции, которые там до сих пор у некоторых россиян остались, вот с этой экстремистской группой, которые заморожены. Они заморожены сначала Россией, потому что ну как же иметь акции экстремистской компании, а потом американцами, как же россияне могут иметь американские акции? Вот, ну, с одной стороны, это немножко подразморозит. Но в любом случае, в общем, это, ну, непонятно, и это все какая-то катавасия, казуистика.
Не, ну смотри, WhatsApp действительно нас даже через увеличительное стекло не видит как аудиторию и как способ заработка, они на нас не могут никак зарабатывать. Вот, поэтому, в принципе, им начхать на это все. Вот, а опять же, еще на шаг назад про
Я
Лучуков.
просто могу тебе сказать, секунду, секунду, по поводу WhatsApp, буквально пару слов. Вот в Израиле, да, там у нас куча групп в WhatsApp, куча каналов, а в России на русском языке, вот у меня есть WhatsApp на русский номер и на израильский номер. Вот на WhatsApp на русский номер я даже не могу открыть канал. А на израильский, пожалуйста, сколько угодно, там и так далее и тому подобное.
На нас не выкатили, это правда. Вот, и опять заканчивая, я чувствую, что Денис там бьет копытом, значит, я хочу сказать, что, опять же, вот возвращаясь к кремлевским башням, значит, в настоящий момент Telegram зарабатывает деньги там на рекламе, на премиумных аккаунтах и так далее. Вот, и эти деньги уходят Дурову, у которого сейчас состояние, по-моему, 17 миллиардов долларов, он просто из простого программиста петербургского, значит, вырос в мультимиллиардера там, при помощи различных ухищрений, ну, как бы уважать можно за это. Вот. А если всех пересадить на Макс, то зарабатывать начнут опять колычаки. И это западло, понимаешь? Вот платить им деньги, и, значит, чтобы они там выращивали свои состояния, хотя у них тоже все в порядке с деньгами. Вот. И это как бы не кошерно. Все.
Знаете, что... Тут пишут в чате, что они не понимают наших дискуссий по поводу блокировок. Все, кому надо, у всех есть не при Оскаре будет сказано что, вот, и который там работает и, так сказать, позволяет все смотреть. Ребят, я могу вам сказать честно, у меня много как бы респондентов в России, с которыми я переписываюсь, это прямо как погода. Вот один день можно с ними связаться по WhatsApp, а в другой день можно только по Телеграму. И они вот то, чем Оскар пользуется, но не говорит, тоже пользуется. Вот просто как бы иногда даже под этим делом как бы сформулировать, оно все как-то не работает, и все как-то глючит и так далее.
Подожди, Миш, и тебе можно говорить эти слова, это мне нельзя говорить.
А,
Ты говори.
извини, хорошо. Не, ну я просто, так сказать, боюсь, что вдруг ты
Я
услышишь.
сижу с террористами, с иноагентами, что я уже и так в банк-группировке.
Ну,
Я понял.
во-первых, я хочу заметить, что сегодня здесь нету ни одного экстремиста. Как метко подметили в чате, сегодня здесь сидит три скуфа, что бы это ни значило. Я предлагаю просто за это нам поставить большие пальцы вверх, а мы, поделившись с вами этой информацией о том, что теперь АПшечка — это аптека, предлагаем двигаться дальше гораздо-гораздо менее все-таки веселым и увлекательным темам. Ну, на некоторое время переключимся. В общем-то, в Иране все продолжается. Продолжаются блокировки, но уже они начинают включать интернет. Конечно, будем честны, блокировки — это не самое ужасное, что происходит в Иране. Но просто надо понимать, что именно этими блокировками они усиленнее всего скрывают информацию о бешеных количествах жертв. Я сегодня видел статью, в которой утверждалось, что просто в первые дни власти расстреляли порядка 30 тысяч протестующих. Это запредельные цифры. Но даже если эти цифры неверны, то там самые до этого были большие оценки — 5 тысяч. Это один человек — это много. И на этой неделе был опубликован еще отчет ИОДА, в котором сравниваются предыдущие иранские эксперименты, иранские опыты. Иран давно промышляет подобным. Иран учит подобные ужасные режимы, что делать в момент протестов, как выключать интернет. И мы видим, что те блокировки, которые у нас в этом году, ну, точнее, в Иране в этом году, они самые долгие, самые продолжительные, уже 2 недели. До этого самые длинные были в 2019 году, когда точно так же полностью отключали все. Сейчас вроде отключали полностью, но в какой-то момент уже в процессе попытались включить какие-то внутренние ресурсы. Насколько пока понятно, не очень успешно. Тем не менее, ну, это ужасная ситуация. Я точно знаю, что Миша очень усиленно наблюдает за Ираном, и мне кажется, он тут может какую-то дополнительную информацию сказать. Ну и Оскар, я уверен, что-то скажет.
Да, значит, касательно Ирана, там 30, то ли 36, там более того, есть данные, что, судя по всему, уже после вот этих 2 злополучных дней людей арестовывали, привозили, убивали и включали вот в это количество. То есть там есть люди, которые даже погибли, уже находясь под арестом, просто потому что они не хотят проводить публичные казни. Вот, значит, нашли такое решение. Я каждый раз, когда об этом говорю, всех призываю, всех вот тех самых красивых душой людей, которые так страдали по поводу Free Palestine, 30 тысяч за 2 дня погибших, или 36. У нас говорится о том, что, включая боевиков, включая тех, кто погибли от рук этих боевиков, там 70 тысяч за 2 года. Вот 30 тысяч, 36 тысяч за 2 дня просто. Раз. Значит, и что касательно интернета. Несколько раз говорилось о том, что интернет якобы должен быть восстановлен. Буквально сегодня должен был восстановлен быть. И я смотрел ночью, вроде какие-то работы шли, но сегодня снова было сказано, что до востребования. А восстановить, как ни парадоксально, интернет им придется, потому что если начнется американская атака, то у них, в общем, недостаточно, то есть есть там 1% работы интернета, но для силовиков, особенно там силовиков нижнего уровня, там, в общем, потребуется интернет для противодействия американским, как бы, бомбардировкам, если они будут там или еще что-то. То есть они на самом-то деле думают о восстановлении интернета в связи с угрозой интервенции. Ну, как бы не обязательно на сухопутную, но это сказывается, и в связи с этим они вот обсуждают, а как его восстановить так, чтобы он был у силовиков, но не был у обычных граждан. У Ирана, как бы, Иран там банил, но Иран особо не работал над созданием платформы, там, видимо, она идет, работа какими-то опережающими темпами, но в тех вот масштабах, без какой-либо подготовки, конечно, создать полноценную свою платформу. А я напомню, они у Huawei, с Huawei китайским договорились, что Huawei, значит, создаст им облачную платформу, все сервисы, которые хотят в Иране разместятся на этой платформе в рамках того пула IP-адресов, который, значит, будет, и вот банковские, там, не знаю, транспортные, какие-то мессенджеры, у них там есть пару мессенджеров внутренних, все будет здесь, и люди смогут, там, новостные агентства, понятное дело, Исламские республики, проправительственные, вот, почта, и с одной стороны люди смогут пользоваться, с другой стороны, Исламская Республика сможет все это контролировать. Работы по этому поводу идут, и мы это видим, там то открывается немножко интернет, то закрывается, то трафик увеличивается, то уменьшается, но в целом у людей доступа нету, вроде бы есть доступ к какому-то ограниченному количеству, мне говорили, что ну, телефонная связь вроде бы восстановлена, смс-ки приходят, что важно, потому что для их банкинга, ну, важно, чтобы приходили смс-ки, подтверждающие то или иное действие, а они приходили, первые там дней 10 вообще ничего не приходило. Вот, это более-менее восстановлено. Они пытаются в разные часы включать интернет для того, чтобы что-то настраивать, что-то достраивать. Вот, ну, вот кто успел, тот опоздал. Значит, кто не успел, тот опоздал. Информация идет оттуда, и они собирают количество погибших, верифицируют количество тел, поток видео и фотографий погибших. Их называют, кстати, экстремистами, террористами, там 8-летние девочки, 13-летние подростки, известные спортсмены, фотографы, ну, то есть, вообще все, что хочешь. Кадры вот этих мешков, бесконечный просто поток мешков, и берут деньги за, значит, с каждой семьи берут деньги за истраченные пули. Пули, вот сколько есть пулевых отверстий в теле, столько денег и берут. Каждое пулевое отверстие стоит примерно $2000. Это для, в общем-то, и для нас большие деньги, а для Ирана, можете себе представить, практически неподъемные. Но вот семьи как-то сбрасывают, и для того, чтобы захоронить своих родных и близких, выплачивают за пули, за потраченные на своих людей пули. Тут, правда, ТАСС заявил, что это израильские пули. Вот, было сообщение гениальное совершенно. Я не знаю, как они определили израильские пули. Вот, ну, видимо, у ТАСС какое-то есть свое альтернативное знание пуль, происхождения. И зачем Израиль туда пули, в общем-то, непонятно. Ну, то есть, даже если бы Израиль хотел там вооружать, то легче, ну, извините, у нас такое количество хамасовского оружия в Газе, изъятого, да, что, ну, в общем, тут даже нет никакой разумности, понимаете, если там будут люди бегать с израильским вооружением, то сразу всем понятно, на кого они работают, да, ну, то есть, в общем, даже спецслужба, желая того, не будет делать так, но вот, оказывается, пули израильские, ими почему-то убивали только детей, как сказала иранское агентство. А в любом случае, были прогнозы, что интернет восстановится до... не восстановится до Навруза, это в конце марта, но, видимо, вот опасность интервенции, необходимость, логистическая необходимость использования интернет-связи между военными подразделениями, но если не ускорит, то вот, ну, как-то вот, ну да, каким-то образом ускорит то или иное появление интернета.
Я пару слов добавлю. Значит, Миша, в принципе, специалист и как человек неравнодушный к Ирану, значит, он все уже сказал, я просто добавлю для наших зрителей, что на самом деле в чистом виде интернета в Иране нет. То есть у них есть одна большая национальная компания, Чебурнет иранский, которые, значит, у себя внутри герметичны. Вот. И они просто что-то пускают, что-то не пускают, и это даже не так, как в России. Там гораздо все более жестче. Вся маршрутизация, весь доступ в интернет, он очень сильно ограничен. А вот наш редактор, ведущий Денис, присылал нам как раз при подготовке к эфиру статью про вот как раз это ИОДА, значит, агентство, которое, значит, занимается изучением провалов интернета. И они там честно в этой статье пишут, что на самом деле они не могут померить, насколько интернет свободный в Иране и стал ли он свободнее. Потому что у них очень кривые инструменты, потому что у них нет никаких людей внутри Ирана. То есть они не могут делать исследования изнутри. Они могут только по косвенным признакам, по отголоскам на других сайтах снаружи Ирана видеть, что стало больше иранцев, меньше иранцев и так далее. Но это, с научной точки зрения, это не инструмент и не аргумент. То есть мы не можем сказать, что там интернет стал свободнее или не свободнее. Может быть, там просто такое уже такое напряжение в трубе, что вода уже через все щели бежит, даже брызгает. Вот. Это все, что я могу сказать.
Да, там еще по это самое по интернету, как бы как ни парадоксально, они передают информацию вот, пограничных районах. В пограничных районах используют симки, соседние, те же турецкие. Очень много погибших было среди в курдских районах, они как раз на границе с Турцией, там и с Ираком, и, соответственно, там есть как бы вот информация таким образом. Много просачивается, ну и как бы, в общем, да, ждем, как это все будет развиваться дальше.
У нас, кстати, маленький автоп. Вот у нас сейчас в новостях особенно не говорят, там чуть-чуть пробиваются, но у нас вторые сутки нету электричества в Мурманске и в Североморске. Ну, там у половины Мурманска, половины Североморска нет электричества вообще. У них там минус 17, минус 20, электричества нет, отопления нет, потому что котельные вырубились, интернета нет, освещения, на улицах нет освещения, то есть уличное освещение полностью во всем Мурманске выключили. У нас никто ничего об этом не говорит особенно, значит, но вот там сейчас просто коллапс полный. Причем это никак не связано с Украиной. Это просто выяснилось, что там обрушилось 5 этих ЛЭП, опор передач, которые, значит, были изготовлены в 1962 году. Вот, и они почему-то сломались на леде, льда, там, снег и так далее. Ну вот, но они там сидят без связи, без интернета, без ничего.
Это правда, это правда. Да, на самом деле очень жутко слушать истории из Ирана, жутко понимать, что там происходит. И я все еще надеюсь, что это все закончится для Ирана, для иранцев хорошо в ближайшее время. Но это как минимум сделает спокойнее весь регион, я надеюсь. Ладно, давайте двигаться дальше и переходим к нашей любимой теме и гораздо более приятной теме про искусственный интеллект, которого с каждым днем становится все больше и больше. И настолько его стало много, что я тут с большим удовольствием сейчас сделаю уточнение по поводу коллег из The Insider. Они вышли с заголовком The Insider, что Курл, главная программа open-source для скачивания файлов, отказывается от... Я сейчас попытаюсь это сформулировать так, чтобы было понятно не программистам. От сообщения об ошибках и... предложениях исправления ошибок в программном коде, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Но так как это фактически ты никак не пронаблюдаешь, поэтому в результате разработчики этого самого Курла, который на самом деле является абсолютнейшим образом не программой для скачивания чего бы то ни было из интернета, а программой, которая позволяет из консоли имитировать браузер, имитировать его поведение, отправлять запросы, и очень много всего в интернете с помощью этого Курла работает, либо было протестировано с его помощью, они отказываются от программы таких поощрений за найденные ошибки, потому что этих найденных ошибок стало настолько безумно много, попыток найти ошибки, точнее, потому что очень много разработчиков просто натравливают свои IA-агенты со словами: «А вот, пожалуйста, посмотри вот сюда». Найди здесь ошибку, создай тот самый запрос, вот называется PR request, и типа отправь, может быть, я что-то заработаю. Это, ну, на самом деле просто показывает, насколько сильно изменился мир IT, и меняться он будет дальше. Но это мое восприятие человека, который программирует. Но вот мне тут на самом деле очень интересно услышать мнение и Оскара, и, который всегда заявляет, что он не настоящий сварщик, и Михаила, потому что, ну, все-таки там немного про денежки-то тоже говорится в сообщениях.
Денис, я быстро уточню, ты немножко проглотил этот кусочек фразы для наших зрителей, слушателей. Значит, они, эта компания, во-первых, она очень небольшая компания, значит, там совсем мало людей. Значит, во-вторых, они платили деньги за то, чтобы им сообщали об их ошибках. И поэтому это был хороший, понятный способ заработка. И я думаю, что это только начало, в том смысле не только начало, что будут отказываться, а начало, что люди поймут, что везде, где можно заработать деньги каким-то простым способом при помощи коммуникаций, появится очень много искусственного интеллекта, как сейчас это происходит в Фейсбуке, где очень много постов генерируется искусственным интеллектом, вот, и они зарабатывают на рекламе. При этом адский совершенно контент меня дико бесит. Вот я на YouTube смотрю ролики, и вы все это видели, на самом деле, наши дорогие зрители, что смотрите ролик, там, значит, какой-то занудный голос за кадром механически говорит, что вот, вы знаете, Юрий Никулин, он прошел Великую Отечественную войну, родился там-то, там-то, и, значит, и меняются фотографии, и идут субтитры. Вот. Это все генерится машинами, их очень много таких штук. Ну, это вот одна из новых историй. Будет еще очень много такого.
Миш, ты без микрофона.
Я думаю, что Оскар тут как раз тоже подтвердит, благо мы как раз в те годы активно общались, когда там Оскар в своих компаниях, я в своих, проводили разного рода конкурсы. Вот, ну, для того, чтобы привлечь аудиторию к тому или иному проекту, усилить вовлечение аудитории, можно там, а вот там, не знаю, те, кто там создадут то-то и сделают так-то, а потом произведут так-то, то, значит, будет какие-то, не знаю, там, поездки, путевки, денежные призы, компьютеры и так далее. Так вот, когда ты придумал все эти конкурсы по привлечению и так далее, то надо было не столько придумать формат, а как это сделать. Ну, это надо было, конечно, как сделать так, чтобы люди почувствовали настоящий user experience того или иного сервиса, который мы продвигаем, сколько бороться с разного рода, не то что обманками, а профессиональными игроками в конкурсы. Вот Оскар, прямо я вижу, вспомнил это дело. Потому что были прямо целые готовые команды, которые играли в любой конкурс и, соответственно, очень демотивировали всех остальных участников, обычных пользователей, ну, просто потому что они приходили и как бы вместе брались за, так сказать, победу. И, в общем, все усилия маркетинга по продвижению сервиса, ну, сводились на ноль. Просто потому что приехали профессионалы, они еще потом требовали приз, когда им объясняли, что они, по сути, там, ну, как бы нарушили там те-то и те-то правила, они были готовы, ребята. То есть они, в общем, ко всем этим вещам готовились и устраивали пиар-компании тем, кто им не выплачивал призы, черные, скажем так, обсирали, что называется, в интернете, и так далее и тому подобное. Вот. Но это были специальные команды. Теперь вот прошло время, и появился искусственный интеллект. И вот это вот профессиональное участие в подобного рода вакханалии, так сказать, экспертизы, просто превратилась в некую такую массовую забаву, где каждый человек может в ней поучаствовать очень просто и так далее. Значит, к чему это приведет? Это приведет к тому, что компании, которые предлагают подобного рода услуги, должны именно думать о том, как сделать таким образом, чтобы это не было поглощено мусором искусственного интеллекта, который сегодня будет производиться везде. Об этом сегодня думает не только компания Siurl, но и Spotify, но и YouTube, но и все остальные, потому что, да, как правильно сказано, и ролики в YouTube в огромных количествах, а как их монетизировать? Тоже так же относиться, как созданный человеком или нет? Вот, да, или как бы, условно говоря, все эти музыкальные... Вот я даже сейчас увлекся, знаете, берешь любую любимую композицию, загружаешь Суна, там говоришь, сделай-ка мне это в джазе. Офигенно, слушайте, мне понравился Моргенштерн, в джазе звучит по-человечески вообще абсолютно что-то новенькое и прямо нормально, в принципе, пошло. Даже Цоя тут послушал в джазе. Прикольно. Значит, соответственно, ну вот они Spotify не могут, там есть ограничения по авторским правам, а YouTube, пожалуйста, и производится этот контент буквально вот так вот быстренько и оперативненько. Ну, в общем, в любом случае, Spotify там есть так называемые для сна вот эти звуки, да, которые AI производятся, и тоже там какие-то невероятные количество роликов, сказки, которые, значит, тем или иным AI, значит, пишутся, ну, вот их размещают ночью, полные и так далее. Это вообще общая проблема индустрии, как бороться с вот с этим мусорным AI. Ну, это проблема не AI, это проблема, ну, в данном случае Сиурла и проблема других компаний, это некая реальность. Запрещать нельзя, надо как-то думать, что с этим делать и как это обходить. Правильно, Оскар?
Да, Миш, смотри, во-первых, ты мне очень напомнил мою молодость, когда я работал телеведущим. У нас действительно в эфир был прямой эфир, и нам звонили люди, которые выигрывали разные конкурсы. И там были реальные профессионалы, которые выигрывали все, выигрывали, отвечали все правильно. Они сидели там командой за компьютерами, и, значит, отвечали на любой вопрос. Ты спросишь высоту Килиманджаро, они тут же тебе выдают. Вот. И я потом с одним из них разговаривал. Я говорю: слушай, ну вот смотри, ты вчера выиграл 2 билета на Земфиру. Вот. А сегодня там 2 билета там на группу «Блестящие». Ты куда пойдешь? Ну, что, ты с ума сошел? Говорит: куда я пойду? Я их продам сейчас просто, и все, у меня будут нормальные деньги. Вот. А насчет опять же, это дело в том, что я очень-очень осторожно и подозрительно отношусь к ИИ, в отличие от моего сына Армана, который фанат ИИ, да? Вот. А я как старый дед, значит, очень сильно напряженно к этому отношусь.
А он же запрещен, большинство AI запрещены как бы у вас, поэтому...
У нас да, а у него в Черногории нет.
Ну вот.
Ну, значит, да, но у нас, вот я хотел сказать, у нас вообще в мире сейчас, как ты правильно сказал, идет некоторая борьба ИИ с ИИ. То есть вот, например, преподаватели высшей школы экономики, мои знакомые, они при помощи своего специального анти-ИИ проверяют работы студентов, которые написали их в ИИ. То есть они выявляют, где был искусственный интеллект. Вот. И я думаю, что, во-первых, эта вот борьба пули и брони, она будет продолжаться. И действительно, ты говоришь, что это проблема не самого ИИ, да, а это, ну, на мой взгляд, это проблема вообще человечества и общества. Как мы выстраиваемся, мы очень быстро и бурно растем. Как интернет быстро взорвался, и мы получили определенное количество плюсов, определенное количество минусов, но потихоньку это как-то устаканивается. Я не говорю, что это урегулируется, как в России, но потихоньку появляются некоторые этические принципы, некоторые антимонопольные законодательства во всем мире. То есть потихонечку это будет выстраиваться. Вот. Но мне кажется, что сейчас происходит некоторый ИИ-бум, и это некоторый, возможно, ИИ-пузырь в том числе, как доткомовский пузырь. И что некоторые компании ИИ, они переоценены. И они могут немного сдуваться и схлопываться. Поэтому это очень сложная и осторожная история.
Это будет хорошо для ИИ в первую очередь. Потому что всегда накипь происходит на начальном этапе, потом вот эта вся накипь должна быть убрана для того, чтобы супчик был готов. Вот.
Это все абсолютнейшим образом так. А еще я тут должен, ну, не знаю, как это назвать, похвастаться, либо просто сообщить, что я наконец-таки доснял новое видео, завтра у меня выйдет как раз. Я просто почему здесь об этом говорю? Просто оно как раз посвящено тому, что называется вайб-кодинг. Это вот то самое программирование, когда ты программируешь не сам, а волшебным образом с помощью ИИ. Завтра выйдет обязательно у меня на канале, посмотрите. Вы поймете, что вот все те фабрики по производству нейрослопа, как это называется, этого ужасного ИИ-контента, это, ну, на самом деле такое временное марево, мне кажется. И оно реально супер схлопнется очень скоро. Но при этом ИИ с нами, скорее всего, навсегда. Не факт, что в таком виде, в каком-то в другом виде в будущем. Его будет становиться все больше и больше, и мы будем привыкать к нему как к инструменту. Это гарантированно. А мне осталось только сказать большое спасибо Михаилу Гуревичу и напомнить, что у него есть телеграм-канал «Добрый Венчур», Аскару Туганбаеву, у которого нет телеграм-канала, потому что телеграм-канал он...
Потому что он должен в организации, в Роскомнадзоре его регистрировать, да, еще чего-то. Он просто как бы он слушается своего государства и как бы от добра подальше и не создает. Зачем ему нужно мнение? Как бы, оно же может быть, оно же может быть не его вдруг. А тут...
Я там просто, если буду настоящие мысли свои говорить, я там себе сразу в первый же день на 3 статьи наговорю и сяду на 8 лет.
Знаете, тебе нам просто в комментариях написали, вот то, что Оскар не называет слух, называется теперь как вот аптека, да, а это называется КВН. Ты используешь КВН.
Хорошо, хорошо, спасибо.
По-моему, про это даже в КВН не пошутили.
Да?
Ну вот я прочел в комментариях. Да, в любом случае, с вами была точка. Мы с вами увидимся через неделю. Меня зовут Денис Ольшанов. А завтра с утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show на канале The Breakfast Show, на который вы, естественно, я уверен, подписались. А если вы не подписаны, то сейчас самое время подписаться, пока идут вот эти вот титры с нашими замечательными и горячо любимыми патронами. Увидимся с вами через неделю. Всем спасибо, всем пока.